В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. День независимости в год юбилея Руставели. Грузия отметила 26-ю годовщину современного грузинского государства. Стройка на Сухумской набережной. Загадку счастливого владельца выясняет прокуратура. Правительство вторых шансов. В Схинвали начались долгожданные министерские назначения. Это, а также парламентская ассамблея НАТО в Тбилиси, абхазские махаджиры снова в Турции, итоги недели в Абхазии и Южной Осетии, пятничная рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на саммите стран Большой Семерки ожидаются глубокие разногласия. Эстония выслала двух российских дипломатов из страны. Возросло число жертв нападения на христиан-коптов в Египте. Президент США Дональд Трамп и другие лидеры страны Большой Семерки начали встречу в курортном городе Таормина на Сицилии. Ожидается серьезное расхождение во мнениях между Трампом и другими участниками саммита по таким проблемам, как мировая торговля, миграция и борьба с глобальным потеплением. Европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и нового президента Франции Эммануэля Макрона, надеются убедить Трампа смягчить свою позицию по ряду вопросов. Вчера американский президент подверг резкой критике положительное торговое сальдо Германии на встрече с руководством Евросоюза. А на саммите НАТО обвинил союзников в том, что они слишком мало тратят на оборону. Власти Эстонии объявили персона нон грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казенкова и консула Андрея Сургаева. Все они должны покинуть страну. В МИД Эстонии подтвердили, что дипломатам уже вручили соответствующую ноту. Причины, по которым консулов высылают из страны, ведомстве не раскрыли. МИД России назвал инцидент очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа. До 28 возросло число жертв вооруженного нападения на христиан-коптов на юге Египта. В числе жертв есть дети, 25 человек ранены. Как сообщает агентство, в пятницу группа вооруженных людей в масках атаковала два автобуса и небольшой грузовик, в которых копты ехали в монастырь Святого Самуила в городе Магага, пока никто не взял на себя ответственность за нападение. 10 апреля в Египте на 3 месяца было введено чрезвычайное положение после двух нападений в коптских церквях, жертвами которых стали 36 человек. Тогда ответственность за взрывы взяла на себя террористическая исламистская группировка «Исламское государство». Крестьяне-копты являются религиозным меньшинством в Египте и по разным подсчетам составляют от 9 до 18% населения.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия и Китай выступают против развития ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим китайским коллегой Ван И. По словам Лаврова, конечной целью урегулирования ситуации должно стать создание безъядерной зоны на Корейском полуострове. При этом глава МИД России высказался против развертывания в регионе элементов противоракетной обороны США. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абе вновь назвал Северную Корею большой проблемой и заявил, что рано или поздно она будет решена. В Госдепартаменте США сегодня заявили, что совместно с Китаем и другими странами работают над проектом очередной резолюции Совета безопасности ООН по КНДР. Он предполагает принятие санкций в ответ на новые ракетные испытания. 21 мая Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Пхеньян называет испытание шагом к созданию ракет, способных достигать территории США. 26 мая состоялись двусторонние переговоры с участием главы российского МИДа Сергея Лаврова и его китайского коллеги Вана И. После переговоров дипломаты провели пресс-конференцию. Выступая перед представителями СМИ, Лавров заявил, что двусторонние отношения Российской Федерации и КНР переживают расцвет и находятся на беспрецедентном уровне за весь период партнерства.
Российско-китайские отношения переживают расцвет. Они достигли уровня беспрецедентного за всю историю наших связей. И они охватывают все мыслимые сферы взаимодействия между государствами, да, наверное, и все сферы межчеловеческого общения.
Заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в пятницу, что Вашингтон берет на себя полную ответственность за утечки информации о расследовании теракта в Манчестере. В ходе визита в Лондон и встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном госсекретарь выразил сожаление в связи с публикацией в США сведений, полученных от британских спецслужб. Первые дни расследования теракта британская сторона конфиденциально поделилась информацией с американскими коллегами. По словам Тиллерсона, президент США Дональд Трамп резко осудил факт утечки секретных сведений и призвал к немедленному расследованию инцидента. Президент считает необходимым наказать ответственных за раскрытие информации, полученной от следователей из Великобритании. Британская полиция после обнаружения утечки временно прервала передачу американским спецслужбам секретных сведений. Правительство Великобритании возложило ответственность за этот инцидент на Вашингтон. Обмен информацией вскоре был возобновлен после того, как руководство британской контрразведки заявило о получении твердых гарантий от США. В результате авиаудара 25 мая в сирийской провинции Дер-эр-Зор погибли 35 мирных жителей. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека, базирующийся в Лондоне. Среди погибших родственники боевиков группировки «Исламское государство», запрещенной в России и ряде других стран.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Главная тема – День независимости в Грузии. Независимость была провозглашена 26 мая 2018 года, но утрачена спустя 4 года, когда страна стала частью Советского Союза. Как отмечали в Тбилиси 26-ю годовщину этого события, расскажет Серго Бригвадзе.
С раннего утра на центральной площади Свободы в Тбилиси появились 324 новобранца. Выстроившиеся в ровные ряды перед трибуной, они, преклонившись на одно колено, торжественно приняли присягу.
Я, гражданин Грузии, вхожу в ряды вооруженных сил Грузии. Клянусь верно служить Грузии.
Скандировали военные. Честь первым поздравить с принятием присяги новобранцев и тысячи собравшихся на площади граждан с Днем независимости предоставили президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.
Сегодня с этой торжественной трибуны я еще раз хочу напомнить грузинской общественности и международному сообществу о тех основных ценностях, вокруг которых объединились наше общество и государство. В первую очередь от лица всей многонациональной Грузии я хочу сказать нашим беженцам, гражданам, которые проживают близ оккупированных территорий, что Грузия не отступит ни на шаг на пути объединения страны. Цель эта будет достигнута мирно, а не с помощью оружия. Поздравляю с Днем независимости.
Спустя несколько минут после того, как с праздничной речью выступили и другие представители грузинских властей, на площадь хлынул поток жителей и гостей столицы. По уже устоявшейся традиции, накануне сюда привезли военную технику, как зарубежного, так и грузинского производства. Бронетранспортеры, танки и другие боевые машины, без сомнения, пользовались самым большим вниманием отмечавших праздник. Ведь шанс прикоснуться к этой технике и снять селфи на ее фоне рядовым гражданам предоставляется лишь раз в году. Выставкой военной техники праздник не ограничился. Программа в этом году была достаточно обширной и в основном посвящалась поэме «Шатыр Руставели» «Витязь в тигровой шкуре». Как оказалось, в этом году Грузия отмечает 850-летний юбилей легендарного поэта. На каждом шагу на протяжении всей улицы Руставели художники, актеры и аниматоры предлагали пришедшим на праздник окунуться в атмосферу бессмертного произведения. Вот среди толпы появились персонажи «Витязи в тигровой шкуре». Рядом проходят викторины, и тут же продаются сувениры, посвященные этой поэме. Ну а Национальный музей представил выставку местных и зарубежных изданий произведения Шоты Руставели «Витязи в тигровой шкуре», изданных с 1712 по 2017 год. Эту коллекцию грузинский библиофил Гурам Ахалая собирал в течение 50 лет.
Все началось на 800-й юбилей Руставели. Я тогда был школьником, и мне подарили книгу «Витязь в тигровой шкуре». Моя учительница по грузинскому языку посоветовала собирать книги. Так, мало-помалу, я собрал эту коллекцию.
Ну а городские власти подготовили особый сюрприз и для всех влюбленных, говорит житель Тбилиси Георгий Алания.
Всех поздравляю с сегодняшним днем. Мы сейчас находимся в уголке под названием «Аллея влюбленных». Сюда приходят семейные пары и те, кто еще не обручился, заключить символический брак, что тоже в стиле произведения Руставели.
В целом весь город был пропитан атмосферой праздника, что подтверждали взаимные поздравления незнакомцев с этим днем.
Поздравляю с Днем Независимости. Дай Бог, чтобы этот праздник всегда был таким приятным, и мы бы отмечали его все вместе.
Я азербайджанка, но гражданка Грузии, естественно, отмечаю День Независимости. Хочу поздравить всех грузин с этим праздником.
Но не обошелся этот день и без разочарований. Особую досаду у людей вызвал тот факт, что в этом году праздник прошел без полетов военно-воздушной техники. Однако к вечеру, когда на площади Свободы начался концерт, об этом уже никто не вспоминал. Сергей Прыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси открылась весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО. В четырехдневном форуме принимают участие более 600 делегатов из 28 стран, членов НАТО и государств-партнеров Альянса. Запланирована встреча высокопоставленных представителей блока с грузинскими властями. За ходом первого дня ассамблеи следит Владимир Унанянц.
Сегодня, спустя 18 лет после мая далекого 1999 года, когда Грузия стала ассоциированным членом парламентской ассамблеи НАТО, Тбилиси принимает этот международный форум. Открытие весенней сессии совпало с празднованием Дня независимости страны, поэтому город встретил делегатов стран-членов Североатлантического альянса вдвойне торжественно и гостеприимно. Вышедшего прогуляться на проспект Руставели президента парламентской ассамблеи НАТО угостили вином и сыром. Паулу Алле такое начало четырехдневного форума явно понравилось.
Я очень счастлив быть здесь сегодня в прекрасном городе Тбилиси, чтобы представить парламентскую ассамблею НАТО. У нас будут очень важные встречи в эти дни, и я хочу воспользоваться возможностью и поздравить Грузию с Днем Независимости. Я очень впечатлен таким участием людей в этих мероприятиях, и хочу поблагодарить ваше правительство за прекрасную организацию. Это очень важный день для Грузии и для Европы.
Возможно, факт совпадения двух важных для страны событий повлиял и на председателя парламента Грузии Ираклия Кубахидзе. Речь спикера на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров была насыщена эпитетами и большими надеждами на твердые гарантии независимости Грузии со стороны североатлантических партнеров.
Членство в НАТО является выбором грузинского народа, и мы рады, что Североатлантический альянс, который состоит из дружественных нам стран, поддерживает нас. НАТО и Грузия уже давно бок о бок борются за глобальную безопасность и мир. Отношения с альянсом уже приносят конкретные результаты для Грузии. При содействии НАТО укрепляются наша оборона и безопасность. И мы надеемся, что практическое сотрудничество с НАТО скоро перерастет в тесную интеграцию. Для нас это очень важное мероприятие. Мы не раз уже отмечали, что до сегодняшнего дня парламентская ассамблея НАТО проводилась лишь в четырех странах, не членах НАТО. И сегодня эти страны являются членами НАТО. Соответственно, это очень важный посыл. Это очень важное мероприятие, и мы его принимаем с очень большим энтузиазмом.
Энтузиазм не остался незамеченным. Президент парламентской ассамблеи НАТО Паулу Алле намек со стороны руководителя высшего законодательного органа Грузии понял и в своем выступлении коснулся, пожалуй, самых чувствительных для страны тем – российской агрессии и североатлантических перспектив Грузии.
Мы считаем, что Грузия станет членом НАТО. Об этом не раз говорилось в Бухаресте в 2008 году, и решение остается в силе. Что касается ситуации в регионе, мы говорили с председателем парламента и понимаем агрессивное поведение России. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и Украины. В обеих странах ситуации очень похожи, если не с военной точки зрения, то в другом плане. Нестабильный регион – это опасность, это угроза всему Западу. Мы чувствуем ответственность, и мы еще раз подчеркиваем эту эту поддержку. Российская Федерация должна быть очень осторожна, когда она повышает напряженность. Повышение напряженности вредит международной ситуации. У нас есть общие интересы, борьба с терроризмом. Поэтому мы надеемся, что Россия понимает, что так агрессивно вести себя нельзя. Мы, разумеется, противостоим позиции России.
Правда, от конкретики относительно сроков членства Грузии в НАТО Паоло Алле ожидаемо воздержался.
Что касается плана действий по членству в НАТО, это инструмент, конкретное средство начать процесс. Мы продолжим говорить об этом.
Продолжил говорить о евроатлантических перспективах Грузии и еще один высокий гость – генсек Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс. По его словам, весенняя сессия является хорошей возможностью для выражения ассамблеи своей твердой поддержки выбранного Грузией пути. Сессии парламентской ассамблеи НАТО редко проводятся в странах, не являющихся членами альянса. И дал понять, такие жесты нужно ценить. И в Грузии оценили. Во всяком случае, политическая элита страны сегодня как никогда единодушна. И в правящей партии, и в оппозиции сам факт проведения парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси считают серьезным шагом на пути интеграции Грузии в евроатлантические структуры. Но противники власти обязательно оговариваются. Сумеет ли Тбилиси использовать все возможности для ускорения вступления Грузии в НАТО, полностью зависит от руководства страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указы о назначении министров. В правительстве Эрика Пухаева сохранили свои кресла и чиновники команды экс-президента Леонида Тибилова. О новых назначениях Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов переназначил двоих министров из правительства Дементия Кулумбегова. Свои посты сохранили министр финансов Ада Хабалова и министр образования и науки Южной Осетии Натали Гатиева. Соратники Анатолия Бибилова получили большинство портфелей в кабинете министров. Бывший сослуживец Анатолия Бибилова по Северо-Осетинскому миротворческому батальону в зоне грузино-юго-осетинского конфликта и Министерству чрезвычайных ситуаций Алан Татаев возглавил это ведомство, стал министром МЧС Южной Осетии. Юрист-консультант парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, член Центра избиркома и партии «Единая Осетия» Залина Лалиева назначена министром юстиции. Пожалуй, самой медийной персоной в новом правительстве стал бывший посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев. С 2015 года Медоев занимал должность начальника научно-координационного отдела Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Президент Анатолий Бибилов назначил его главой МИД Южной Осетии. Дмитрий Медоев уже возглавлял с 1994 по 1996 годы Министерство внешних связей Южной Осетии. Министром культуры стала бывший госсоветник президента Жанна Засеева, проработавшая в администрации президента Южной Осетии с 1999 года. В разные годы при трех президентах Южной Осетии – Людвиге Чибирове, Эдуарде Кокойте и Леониде Тибилове – Засеева занимала посты заместителя главы администрации президента и государственного советника. Депутат пяти созывов парламента, бывший министр экономики Южной Осетии Геннадий Кокоев, спустя 14 лет вновь возглавил это министерство. Главой комитета промышленности Бибилов назначил депутата парламента от партии «Единая Осетия» Геннадия Бекоева, в разные годы служившего в миротворческих силах и Министерстве обороны Южной Осетии. Юго-осетинский эксперт Роланд Челевсаев считает кадровые решения президента успешными, поскольку, цитата, Бибилов создает команду под те задачи, которые определил, конец цитаты, и продолжает Роланд Челевсаев.
Учитывая то, что во время предвыборной гонки он обозначил, что не будет делить людей на пиловцев, там, пиловцев, кукуйцев, эсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэсэс на ту команду, которую, в принципе, он же сам и критиковал. Это говорит о том, что он вот этот вариант, который был озвучен, он придерживается этого. Мы дальше посмотрим, пока это первая партия назначится. Будем смотреть, то, когда будет полностью сформирован не только кабинет министров, но и те структуры, например, глав районов, администрация, городская, помощники, советники.
Между тем ожидаются назначения глав МВД, Минобороны, Минсельхоза, Минздравоохранения и других ведомств. Больше всего претендентов на пост главы МВД. По неофициальной информации, кроме ранее упомянутых персон, называются две новые фамилии. Возглавить силовую структуру может экс-министр МВД Валерий Валиев или нынешний заместитель министра МВД по следствию Петр Татаев, бывший консультант администрации президента Руслан Дюсоев, взлетевший по карьерной лестнице при Леониде Тибилове до должности госсоветника президента, может получить кресло вице-премьера. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня пятница, 26 мая. Время подводить итоги недели. Абхазская неделя, роддом, граната и всенародная любовь. Итоги от Изиды Чания.
На этой неделе в Абхазии вернулись к больной теме Сухумского роддома. Столичная прокуратура начала проверку по факту смерти новорожденного 30 апреля. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца.
На данном этапе проверки установлено, что роженица Квициния Пиля за несколько дней до родов обращалась к лечащему врачу с жалобами на состояние здоровья, в том числе на наличие температуры. Однако врачом ее госпитализация не была усмотрена. В ближайшие дни будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, так как имеются достаточные данные, достаточно основания полагать, что медицинскими работниками могла быть допущена ошибка, которая состоит в причинной связи с фактом смерти новорожденного.
Говорит глава Сухумской прокуратуры Руслан Тырба. Одновременно с Сухумской прокуратурой ведется проверка факта незаконного строительства объекта в столичном прибрежном сквере. Тырба рассказал и о ходе борьбы с незаконным строительством.
В соответствии с действующим земельным законодательством в нашей республике земельный участок, на котором производится строительство, работы относятся к перечню особо ценных земель, изъятие которых не допускается. Вернее, оно допускается только лишь, значит, да, есть, если быть точнее, то существует статья вот 84 земельного кодекса, где все четко прописано, каков процесс согласования. Ну, в данном случае требуется согласование с кабинетом министров и, естественно, с народным, с парламентом.
В приграничном с Грузией Кальском районе Абхазии совершено покушение на жизнь главы администрации села Хашта Виталия Сорокина. Ночью 25 мая в дом, где он проживает, была заброшена граната. Жертв нет. У правоохранителей есть основания полагать, что покушение связано с деятельностью Сорокина на посту главы администрации. По мнению сельчан, Сорокин вот уже год пытается привести в соответствие с законом вопросы, связанные с выделением земли, уплатой налогов и так далее. Неделя, отмеченная очередными выборами по трем округам, которые объявила избирательная комиссия Гагарского района. На три освободившихся в муниципальном собрании места претендует 5 кандидатов. Выборы пройдут 11 июня. Глава государства Рауль Хаджимба на этой неделе провел ряд совещаний с представителями министерств и ведомств, которым поручил разработать и представить предложения по оптимизации бюджетных расходов, а также концепцию реформирования налоговой системы и план действий по внедрению единого социального налога. Хаджимба встретился с представителями армянской и русской общин, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв русско-кавказской войны, посетил богослужение в день святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, наградил эколога Романа Дбар орденом чести и славы Ахзявша и присвоил звание заслуженным журналистам и спортсменам. В конце недели глава государства поздравил абхазских выпускников с окончанием школ и отправился в рабочую поездку в Ачимчевский район. Здесь он посетил новые сельскохозяйственные объекты, созданные по программе кредитования малого бизнеса. В частности, тепличные комбинаты по выращиванию клубники и овощей, рыболовецкое хозяйство, заводы по очистке и фасовке меда и джемов, хозяйство по выращиванию бахчевых, комбикормовый завод и цех по производству кукурузной муки. Но главное событие недели – выступление 12-летней Леры Адлиба в музыкальном шоу «Ты супер». страной собирали голоса, писали в честь маленькой певицы стихи, посвящали ей песни и танцы, провели флешмоб на главной площади страны. В общем, поддерживали соотечественницу как могли. В конце концов, решили болеть за ее успех всей страной, назначив время встречи на набережной Сухума в день трансляции выступления Леры в финале конкурса, который пройдет в Москве сегодня и на ТВ будет показан завтра. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В Грузии по запросу турецкой стороны задержан преподаватель Тбилисского колледжа имени Демирели Мустафа Эмрачабук. Ему инкриминируется терроризм и связь с противником турецкой власти Фетхюллой Гюленом. До принятия решения об экстрадиции городской суд приговорил его к предварительному трехмесячному заключению. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Мустафа Эмре Чапук с 2002 года занимался в Грузии образовательной деятельностью. Сначала преподавал физику в Батумском лицее имени Шахина, который был закрыт в феврале 2017 года. Причину закрытия школы грузинские власти тогда мотивировали ее несоответствие стандартам системы образования Грузии. Однако школьная администрация сочла это решение политическим, связав произошедшее с давлением турецкой стороны. Вплоть до задержания Чабук преподавал в школе имени Демиреля, параллельно занимая пост менеджера по управлению качеством колледжа. На прошедшем четверг заседании Тбилисского городского суда прокуратура Грузии потребовала немедленного задержания Чабука, так как не исключила его попытки скрыться. Суд отклонил требования защиты отпустить их подзащитного под залог и заключил его под стражу сроком на 3 месяца. После выяснения обстоятельств дела, в течение этого срока должно быть вынесено решение о его экстрадиции. В разговоре с «Радио Свобода» адвокат Мустафа Чабука Сосо Бараташвили пояснил, что криминальная полиция Турции инкриминирует его подзащитному несколько тяжких преступлений.
У грузинской стороны нет претензий к моему подзащитному. Его экстрадиции требует турецкая сторона. В следственных материалах турецкой стороны он обвиняется в оказании помощи запрещенной в Турции террористической организации ФЕТО, чье имя связано с Гюленом. Обвинения основаны на якобы оказанном Чабуком содействии в продаже 40% доли школы Демиреля на имя зарегистрированной в США компании. Нам непонятны мотивы этого обвинения, так как турецкая сторона не выдвигала никаких обвинений в адрес этого юридического лица, а нашего подзащитного обвинили в пособничестве террористам.
Как продолжил адвокат, защита направила обращение на имя аппарата народного защитника Грузии и ряда неправительственных организаций в оказании содействия в освобождении Мустафа Чабука.
Правительство Грузии стоит перед сложнейшей дилеммой. С одной стороны, должны укрепляться двусторонние связи с Турцией, в том числе в деле борьбы с терроризмом. С другой стороны, недопустима экстрадиция в Турцию невиновного человека, где его ожидают неминуемые пытки и унижение человеческого достоинства.
По словам главы правления НПО Атлантического совета Грузии Давида Сихарулидзе, Грузия должна со всей ответственностью расследовать выдвинутые против Чабука обвинения. Если не будет однозначно установлена его вина, отказать в экстрадиции.
Защита прав и свобод человека является фундаментальной обязанностью нашего государства, и это право в равной мере распространяется на иностранных граждан. Поэтому никакие императивы о стратегическом партнерстве не должны стоять выше обязанности по обеспечению всестороннего расследования и справедливого суда. На этом пути наше государство может обратиться в ЕСПЧ, чтобы не осталось никаких вопросов по этому делу.
В этом смысле показательна первая реакция властей Грузии, которую высказал госминистр по делам евроатлантической интеграции Виктор Далидзе.
Не будем связывать политику и криминал. Если дело касается криминала, то государство примет соответствующие меры. С практикой задержания людей по политическим мотивам, в том числе иностранных подданных, у нас покончено раз и навсегда.
Сегодняшним посредством социальных сетей свое обращение опубликовала супруга задержанного Туба Чабук. Арест мужа она связала с позавчерашним визитом в Грузию турецкого премьера Бинали Илдырыма. По словам Сосо Бараташвили, решение об экстрадиции иностранных граждан находится в компетенции министра юстиции Грузии. Согласно законодательству, в ходе следственных мероприятий максимальный период предварительного содержания под стражей не должен превышать 9 месяцев. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Грузинская столица впервые принимает весеннюю сессию парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет с 26 по 29 мая. В рамках сессии в течение 4 дней в Тбилиси пройдут двусторонние и многосторонние встречи, комитетские заседания и пресс-конференции. Для участия в мероприятии в Грузию прибывают около 600 гостей из зарубежных стран. Освещать события будут сотни представителей местных и зарубежных СМИ. В работе сессии примет участие заместитель генсека НАТО Роуз Гюттемюллер, председатель и генсек ассамблеи Паула Али, Дэвид Хоббс, спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубей, президент страны Георгий Марквелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Пленарная сессия ассамблеи запланирована на 29 мая. К участникам мероприятия обратятся спикер парламента Грузии Иракли Кабахидзе, грузинский премьер и президент и гости. Члены ассамблеи по окончанию пленарной сессии примут декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии. Сотрудничество с НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира». В апреле 2008 года на саммите в Бухаресте было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам Альянса. 400 новобранцев вооруженных сил Грузии приняли присягу на площади Свободы в Тбилиси в День независимости страны. Глава государства Георгий Марквелашвили поздравил новобранцев, после чего прозвучал гимн Грузии. На праздничном мероприятии присутствовали члены правительства, католикос-патриарх Илья II, представители дипломатического корпуса, а также участники весенней сессии НАТО, которая открылась сегодня в Тбилиси. В 1991 году, основываясь на результатах всенародного референдума, Верховный Совет Республики принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии, который провозгласил действительными акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года. Пары, поженившиеся сегодня в Грузии, получили особенные свидетельства о браке, дизайн которых значительно отличается от документов, традиционно выдаваемых новобрачным в стране. Таким образом, Минюст решил присоединиться к празднованию Дня независимости, который в этом году проходит под девизом «Я из страны Руставели» в связи с 850-летним юбилеем грузинского поэта Шота Руставели. Свидетельство о браке с афоризмом из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» новобрачным сегодня передавала глава Минюста Тея Цолукиани. На свидетельстве находятся бессмертные слова Руставели: «Льва-щенки равны друг другу, будь то самка или самец. В нашей стране еще с тех времен стало законом равенства всех людей, мужчин и женщин», — сказала министр.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости —
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Около 2 месяцев назад в парковой зоне Сухумской набережной началось строительство объекта, который не был оформлен в соответствии с требованиями закона. Разразился скандал, Сухумская прокуратура начала проводить проверку. О том, что было выявлено, рассказал прокурор города Руслан Тыргба. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Прокурорская проверка началась в конце апреля после первых публикаций в СМИ о ведущейся на набережной незаконной стройке. Журналисты обращались в администрацию города, но там отказались комментировать ситуацию и называть имена хозяев данного объекта. Единственное, что сообщили, что ведется строительство кафе. Разрешения на выделение земли нет, и проект строительства не утвержден соответствующими государственными структурами. Уже после того, как к строительству было привлечено внимание общественности и разразился скандал, мэр города Адгур Харазия заявил, что видел проект и он ему понравился. Однако для того, чтобы строить кафе в парковой зоне набережной, недостаточно произвести приятное впечатление на мэра. Необходимо оформить большой пакет разрешительных документов. Для того, чтобы установить законность строительства, Сухумская прокуратура начала проводить проверку, рассказывает прокурор города Сухум Руслан Тыргба.
Как только нам стало известно, в тот же день мы незамедлительно, сам я непосредственно вместе со своим помощником выходили на место. На тот момент, как мы обозрели там, был залит частично армированный фундамент, была вот эта конструкция опалубки деревянная. Мы незамедлительно, как только это увидели, составили соответствующее поручение в Управление внутренних дел города Сухум, подробно расписали, что мы выявили, какой факт в этом письме. Четкое требование было прокуратуры изложено о том, чтобы пресечь вот этот факт самовольного возведения объекта в этой зоне до того момента, пока прокуратура не осуществит эту проверку.
Руслан Тыркба пояснил, почему строительство на набережной привлекло внимание надзорного органа.
В соответствии с действующим земельным законодательством нашей республики земельный участок, на котором производятся строительные работы, относится к перечню особо ценных земель, изъятие которых допускается только лишь, если быть точнее, то существует статья 84 земельного кодекса, где прописано, каков процесс согласования. Но в данном случае требуется согласование с кабинетом министров и, естественно, с парламентом. На данном этапе информации полной мы не имеем.
Тыркба также проинформировал, что прокуратура направила запросы в профилирующие ведомства и ждет от них ответа. Он конкретизировал.
Госуправление по архитектуре и землепользованию. Оттуда получили уже ответ к части оценки тех строительных работ, которые уже там заложены. Я имею в виду фундамент. На что он похож, к какой категории он относится, можно ли его отнести к понятию капитального строения или некапитального строения. Мы в Госкомитет по природоохране направляли относительно того, мешает ли вот эта стройка тем парковым насаждениям, где вот эта стройка производится. Там есть свое мнение. Мы потом направляли запрос в другое управление по землепользованию и кадастру относительно категории земли.
Вопрос капитальности строения в данной ситуации является принципиальным. Даже если предположить, что проект пройдет все инстанции и получит все разрешения, он по определению в этой зоне не может быть капитальным. Разрешение дается только на возведение сборно-разборной конструкции. Однако, по оценкам специалистов, заливка фундамента уже сейчас свидетельствует о том, что строится капитальный объект. Пресс-секретарь МВД Республики Абхазия Ирина Киут сообщила, что по письму прокуратуры милиция общественной безопасности при Управлении внутренних дел города Сухум проводит проверку застроек в береговой зоне на предмет правомерности ведения строительных работ. По результатам данной проверки в недельный срок в прокуратуру города Сухум будут представлены материалы для дальнейшего рассмотрения. И последнее, что надо сказать в связи с историей незаконного строительства на набережной. Так это то, что в обществе муссируются слухи о том, что владельцем объекта, чье имя хранится в тайне, является якобы вице-премьер правительства Беслан Эшба. Я связалась с Бесланом Федоровичем и попросила прокомментировать эти слухи. Он категорически заявил, что никакого отношения к данному объекту не имеет. Ни моих личных интересов, ни интересов моих родственников или близких друзей там нет. Никакие документы документы по этому объекту в кабинет министров не поступали. Как только они придут, мы назовем вам имя заявителя», – сообщил Беслан Эшба и посоветовал направить запрос в Сухумскую администрацию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня пятница, 26 мая. Продолжаем подводить итоги недели. Самым главным в Южной Осетии Мурат Гукимухов.
На этой неделе президент Анатолий Бибилов провел целую серию кадровых назначений в правительство республики. Можно сказать, что кабинет министров почти сформирован. Время эфира не позволяет обсудить каждую кандидатуру отдельно. Можно лишь сказать, что по единодушному мнению моих скинвальских друзей, среди назначенных нет ни одного случайного человека, ни одного, про которого можно было бы сказать, а этот откуда взялся. В общем-то, все люди известные и уже занимавшие аналогичные посты. Все по профилю, все с репутацией. Что из этого выйдет, поживем увидим. Еще одно назначение указом президента Путина. Мурат Кулахметов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южной Осетии. Такое впечатление, что назначение Кулахметова связано именно с тем, что он хорошо знает республику. В 4-8 годах он командовал смешанными силами по поддержанию мира в зоне юго-осетинского конфликта. С 11 года занимал должность советника министра иностранных дел, входил в состав российской делегации на женевских дискуссиях. О Кулахметове, как о человеке, в Цхинвале почти ничего не знают. Он слывет в республике человеком замкнутым. Поэтому и отзывы о нем, как о командире миротворцев. Говорит председатель парламентской народной партии Александр Плиев, в прошлом начальник медицинской службы Северо-Осетинского батальона миротворческих сил.
Да, это, конечно, большая его заслуга. Когда уже город начали обстреливать из градов, из тяжелой артиллерии, миротворческие силы взяли на себя гуманитарную миссию, и большинство прибрежных домов их приютили на базе, оказывали всевозможную помощь в дальнейшей эвакуации за пределами города. В другие периоды он проявлял военную и политическую грамотность.
Неделя получилась богатой на разоблачения. По поручению КГБ в Минсельхозе проводится проверка. По словам председателя КГБ Виктора Шаргаева, контрольно-счетная палата уже выявила около 6 эпизодов, по которым можно доказать вину главу ведомства. В понедельник Виктор Шаргаев также сообщил, что КГБ завел уголовное дело и на исполняющего обязанности министра здравоохранения Южной Осетии Григория Кулиджанова. Понятно, что факты нарушений в министерствах стали известны чекистам задолго до выборов президента. Кроме того, как мне объяснили знающие люди из Москвы, любое уголовное дело такого рода возбуждается по отмашке из центра, после согласования с профильными кураторами, в данном случае с профильным куратором господина Шаргаева. Кстати, это объясняет и такое дистанцирование Анатолия Бибилова от этих коррупционных разоблачений. Его молчание, как мне объяснили, вполне понятно. Это не его бизнес, он там всего не знает. Другой момент, зачем было давать по этому поводу пресс-конференцию лично самому Виктору Шаргаеву? По-человечески понять можно, но лучше бы доверить победные реляции своей пресс-службе, потому что от руководителя ведомства ждут не просто информирования по конкретному вопросу, но более серьезного разговора, широкого, системного взгляда на процесс. Теперь, когда общественность на коротке с шефом КГБ, ей захочется узнать, кто конкретно был в курсе совершаемых злоупотреблений и при этом прикрывал, кто и как не давал их трогать, президент или глава администрации или кто-то еще. Это важно, потому что с точки зрения закона они соучастники преступления. Без прицепа подследственные министры выглядят как несчастные стрелочники, на которых решили повесить всех собак. То есть происходящее выглядит не как акт возмездия, не как торжество закона, но как не очень приличная история. Так что простите за вполне резонный вопрос. А где остальные разоблачения? Даже если посадить не можете, то хотя бы пальцем покажите. А если вы не готовы к такому разговору с обществом, тогда лучше, чтобы о победах рапортовала пресс-служба. В центре скандала оказался также ГУП «Югосетнефтепродукт», который является централизованным поставщиком ГСМ в Южную Осетию. По обвинению в мошенничестве задержан руководитель предприятия Владимир Тигиев. Как сообщил глава КГБ Виктор Шаргаев, сотрудники предприятия закупали у Роснефти качественный бензин, затем меняли его в Северной Осетии на низкокачественное топливо, которое завозили в республику. Это еще одна прекрасная история про государственные унитарные предприятия, от которых правительство республики никак не может избавиться. Югосетнефтепродукт получил таможенные квоты, то есть возможность беспошлинного ввоза ГСМ. Получил ведущие позиции на рынке и все-таки работает хуже, чем местные добропорядочные частники, у которых цена на бензин хоть и выше из-за пошлин, зато топливо качественное, и все едут заправляться к ним. Вчера стало известно, что парламент Южной Осетии объявляет амнистию в связи с избранием нового президента. Что ж, можно поздравить с этим всех сидельцев, кому светит досрочное освобождение. Отдельно хочется поздравить тех, кто сидит ни за что, кто виновен лишь в том, что стал жертвой произвола или неграмотности следствия и суда. Вот такие итоги недели. Мурат Гимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба впервые побывал в Турецкой республике, где выступал перед представителями абхазской диаспоры. На пресс-конференции, посвященной этому событию, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Как известно, после падения в конце 80-х годов прошлого века железного занавеса стали активно развиваться культурные и иные контакты Абхазии с многочисленной абхазской диаспорой в Турецкой республике. Но вот только в этом месяце Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба выехал в Турцию со своими спектаклями. Об этой поездке рассказали сегодня на пресс-конференции в Сухуми режиссер театра Алхаз Шамба и актер, заслуженный артист Абхазии Даур Рухаа. Предыстория этой поездки такова. Когда представители абхазской диаспоры из Турции увидели в Сухуми спектакль «Махаджиры» по пьесе первого абхазского драматурга Самсона Чанба, имя которого носит театр, они загорелись идеей показать его в Турции. Примечательно, что это первая драма на абхазском языке, написанная и поставленная в 1920 году, почти век назад, когда после самой большой волны махаджирства из Абхазии прошло лишь около 40 лет, и эта рана была совсем свежа. И вот нынче труппа Абхазского госдрамтеатра, в которой было более 30 человек, отправилась в Турцию, чтобы принять участие в мероприятиях памяти кавказских махаджиров, проходящих в последние годы в годовщины окончания в 1864 году русско-кавказской войны. Они проводятся в том месте на берегу Черного моря, в северо-западном турецком вилаете Сакария, где высаживалась в позапрошлом веке основная масса депортированных горцев. С актерами и режиссерами в Турцию ездил и народный поэт Абхазии Рушбей Смыр, автор поэмы «Симра», театральную композицию по которой поставила в абхазском театре режиссер Мадина Аргун. Театр повез как спектакль «Махаджиры», так и эту театральную композицию. Расходы по поездке взяло на себя правительство Абхазии. Из Стамбула добрались на автобусе до места проведения мероприятий. Актер Даур Аруха рассказывает.
Вы знаете, просто, наверное, элементарно хватает того, чтобы побывать в этом месте. У нас режиссер Мадина Аргун. Она пришла, и она начала рыдать. Мадина, не делай, как не делай, когда ты видишь вокруг. Как-то батал вначале, актер наш мне сказал, вот эти камни, сколько они помнят и сколько они знают, но они не могут разговаривать. И там такое место, знаете, вот пустыня, камни, скалы, там какие-то проемы между камнями, где люди прятались. И нас повезли туда, в это Кефкен, мы приезжаем, там народ собрался, ну... Человек, я не знаю, сейчас не буду врать, около 1000 людей, наверное. И какие-то колушки забитые, огорожены. Я спрашиваю, я говорю, а что это за колушки? И к нам подошел один из старших, говорит, тут, оказывается, вот они высадились там какое-то определенное время, они находились в этих пещерах, вот где мы давали представление. Там, кроме песка и пустыни, ничего нет. Оказывается, они вот оттуда переселились в Кефкен. И пошла малярия, тиф, и они нам сказали, говорит, вот здесь вот кладбище детей, около 1200 с чем-то детей захоронены там. И там они уже огородили, как я понял, нам объяснили, что это заложено в государственную программу, президент Турции подписал, что там будут сооружать памятники.
Были речи, спускания в море венков, факельное шествие. Абхазские актеры играли свои постановки на открытом воздухе, на небольшой площадке, у которой был сделан только задник. А внуки внуков тех, кто когда-то нашел здесь пристанище, навсегда покинув родину, внимали происходящему очень эмоционально, со слезами на глазах. Даур признался, что, глядя на рыдающих девушек-зрительниц, он и сам в какой-то момент зайдя за кулисы, не смог сдержать слез. При этом, к сожалению, абхазский язык понимало только 30% аудитории, старшее поколение. Молодежь языком уже, как правило, не владеет. Тем не менее, как сказал Аруха, одна девушка поделилась с ними потом планами создания в Турции театра, которым на абхазском языке играли бы владеющие им. Представители диаспоры просили их и в будущем приезжать со своими спектаклями, чтобы показывать в селах, где проживают потомки абхазских махаджиров XIX века. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
В рубрике «Гость недели» Валерий Дзуцев, наш коллега, обозреватель службы радио «Свобода» «Кавказ Реалии». Недавно он защитил докторскую диссертацию в Аризонском университете по проблемам сепаратизма. Валерий, мы вас поздравляем еще раз с этой защитой, и давайте поговорим о сепаратизме. Добрый день.
Добрый день, спасибо, Вадим.
Валерий, скажите, почему мир так чуток к вопросу границ? Казалось бы, мир гуманизируется, либерализуется, и тем не менее сохраняет, ну, в общем, как бы такой вековой давности верность традиции нерушимости границ. И этому подвержены не только страны на наших широтах, которые готовы воевать за это, но и, в общем, и страны, которые, можно считать, вполне современными. Испания достаточно нервно относится к этому вопросу, Бельгия и Англия, например. Почему так?
Ну, очень много мнений на этот счет. Некоторые говорят, что это заложено самой природой. Вот у животных наблюдается, у территориальных животных наблюдается подобный эффект, когда эти животные защищают свою территорию любыми средствами. А другие говорят о более прозаичных вещах, таких как экономика. Чем больше экономика, тем сильнее государство, тем более конкурентоспособное оно. Но отмечаются тенденции за последние 200 лет. Очень интересно, что, скажем, в 19 веке государства становились все больше и больше, то есть за счет колоний, расширения государств, то есть они по территории становились все больше и больше. А вот в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, государства стали становиться все меньше и меньше. И как следствие, сегодня мы имеем около 200 государств, признанных государств в мировой системе.
Ну, если следовать формальной логике, то я думаю, что, ну, две трети, наверное, этих государств – это результат того самого сепаратизма. Если бы не было сепаратизма, мы бы не имели такую пеструю карту мира сегодня. Но, с другой стороны, попробую сейчас быть адвокатом другого дьявола. А с другой стороны, сепаратизм последних лет показывает, что все-таки экономически эти новые образования не очень конкурентоспособны. Как с этим быть?
Действительно, многие новые государства, так называемые, они не очень экономически самодостаточны, прямо скажем. Но в то же время можно сказать о том, что это нынешнее состояние гораздо менее, скажем так, конфликтогенно, чем то состояние мира, в котором он находился, скажем, 50-60 лет назад, когда мы наблюдали, ну, не мы, может быть, но наши предки, скажем так, наблюдали распад колониального мира или его кризис, скажем так, когда существовало много конфликтных ситуаций по всему миру. То есть, может быть, эти государства не очень конкурентны в мировой экономике, но в то же время конфликтогенность гораздо ниже, чем она была в те времена.
Но, тем не менее, вот если посмотреть на сепаратистские образования на наших широтах, на постсоветских, а и не только на постсоветских, кстати говоря, а тоже Косово, да, все-таки довольно быстро достигается некий потолок развития, после которого дальнейшее развитие выглядит достаточно проблематичным. Что с этим делать? Как с этим быть? В общем, как бы никаких рецептов нету. И происходит какое-то, как будто бы согласие своей судьбой. Да, вот, ну, как вот добились мы этого. Ну что ж, поживем, помучаемся. В общем, так назад все равно пути нет. И оказывается какое-то подобие, ну, не знаю, исторического политического тупика.
Ну, скажем так, после сепаратизма жизнь не останавливается. После состоявшейся сецессии жизнь не останавливается. И если сегодня мы видим новое государство, то это не значит, что это всегда будет так. Будут какие-то, наверное, слияния тоже, не только сепаратизм. Поэтому история не останавливается. Даже если мы очень этого захотим, все развивается и меняется. Но что касается новообразованных государств, то, как вы понимаете, они долгое время существовали внутри больших государств, и вот функции, государственные функции, они не знали, как их осуществлять. То есть это занимает определенное время для этих молодых государств научиться, как жить, скажем так, самостоятельно, не только экономически, но и политически. Строительство политических институтов занимает долгое время, иногда поколение и больше одного даже поколения. Поэтому это очень сложный процесс. И государство в целом, если взять, то не все новые государства одинаково неудачливы в экономическом смысле. Некоторые более удачливы, некоторые менее удачливы. Многое зависит от окружения этих государств, от поддержки международного сообщества или, наоборот, от противодействия международного сообщества. То есть это очень сложный процесс, конечно.
Ну, как показывает практика последних десятилетий, в основном, за отдельными исключениями, на поддержку международного сообщества рассчитывать не приходится. А как быть с этим? Ну, международное сообщество позволяет проводить там чемпионаты мира, да, среди непризнанных государств, какие-то их внутренние союзы, их внутренние там рынки и так далее. Но это какое-то, что происходит как будто бы на обочине. И тем не менее, международному сообществу что-то надо же с этим делать, потому что это пространство все равно, как вы сказали, достаточно конфликтогенно.
Да, наверное. Но я думаю, что в этом отношении, то есть правовая практика, я не занимался правовой практикой по сецессиям, но правовая практика, она очень противоречива. Она пропитана политикой, да, то есть, к сожалению, нет единого такого правового подхода, что делать в каких ситуациях. И есть несколько теорий, объясняющих поведение сверхдержав по отношению к, скажем так, к территориям, которые ищут, которые хотят отделиться от скажем, государства. И одна из распространенных теорий говорит о том просто, что даже сверхдержавы, они стремятся к какой-то стабильности, к какой-то определенности. И если, скажем так, сецессия осуществляется в каком-то маленьком, нежизнеспособном государстве, то или территории, вернее, то они относятся к этому со скепсисом и не хотят признавать, потому что они не уверены, что это государство вообще может существовать само по себе. И в то же время, когда государство на самом деле, вернее, территория отделяется, и это какая-то серьезная территория, вполне самодостаточная, то они гораздо легче идут на признание таких территорий. Опять же, там есть исключения свои, да, и мы, наверное, знаем некоторых из них. Ну, вот одна из таких распространенных теорий утверждает об этом.
Ну, уже можно определить какие-то формальные, более или менее формальные признаки, я понимаю, что это очень условно, по которым все-таки можно определить, признает склонны международное сообщество к признанию, к более или менее признанию, скажем так, или нет. Я понимаю, есть там экономическое развитие, есть размеры и так далее, влиятельность, но что все-таки отличает, например, ну, ту же Абхазию, да, от Косово?
Абхазия от Косово отличает несколько вещей. Во-первых, самое начало конфликта там очень запутано, то есть там есть обе стороны могут обвинять друг друга в том, что они, скажем так, первые начали, грубо говоря, в Абхазии, да. В Косово как бы политика центрального государства Белграда была совершенно определенной. причем долгие годы, начиная там десятилетия до самого конфликта в 90-х годах. И поэтому как бы и о нем гораздо больше знали, скажем так. Косово, помимо этого, имело огромную диаспору, я имею в виду албанскую диаспору в Европе, которая могла как-то помогать своим соплеменникам в Косово не только материально, но и также путем просвещения, грубо говоря, людей в Европе, в то время как Абхазия, конечно, таких возможностей не имела. То есть мы не знаем о какой-то огромной абхазской диаспоре в Европе. А почему это важно? Или в США? А почему это важно? Потому что фактом сегодняшнего дня заключается, что фактом сегодняшнего дня является то, что мировая система государств, она берет начало от Вестфалии несколько веков назад, и это началось из Европы. Mm-hmm. То есть современное национальное государство, оно возникает в Европе. Да.
Спасибо, Валерий. Напоминаю, что с нами был Валерий Дзуцев. Мы говорили о проблемах сепаратизма в рубрике «Гость недели». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации с радио «Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.